Я хочу сказать, что тема, которую мне предложили братья, молитва служителя, она мне очень по сердцу. И потому что я являюсь примером в этом отношении, но для меня лично это было большое благословение, когда я думал над этой темой. По крайней мере, я приводил в порядок свою молитвенную жизнь. Не всегда все одинаково. Знаете, я так подумал, что о молитве нельзя говорить просто. О молитве нельзя говорить без дрожи. Вот просто дрожь по телу идет, когда ты об этом думаешь. Вот мы через Него, через Христа имеем доступ к Отцу. И когда все это взвешиваешь, то приходит особое волнение, особые переживания. Я понимаю, что мы не на большой конференции, у нас сегодня особый такой формат ответственных служителей. Я думаю, мы можем очень откровенно сегодня говорить о своей молитвенной жизни. И верю, что это будет полезно. Мне лично это очень помогло. Я хотел поделиться некоторыми мыслями, которые Господь мне положил на сердце. Я прочитаю три места Священного Писания. Первое место – Евангелие от Луки, 11 глава. Это слова, которые у нас как девиз года. Вот первый стих. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Второе место записано в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, стих 1. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И третье место, первое послание Иоанна, 2 глава, стих 6. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Мне бы очень хотелось, если бы, допустим, сейчас свести к одному предложению все, что у меня на сердце, чтобы в конце этой темы нашей молитвой стали бы слова учеников: «Господи, научи нас молиться». По крайней мере, так случилось в моем сердце, когда я думал над этой темой. «Господи, научи нас молиться». Я не знаю, нравится ли вам, братья, ваша молитвенная жизнь. Я хотел, чтобы мы сегодня ответили себе на многие вопросы. Любим ли мы молиться? Любим ли мы это время? Вот есть вещи, которые нам приятно, удобны. Есть время, в котором мы любим находиться долго. Вот к чему мы тянемся больше всего? Что нам нравится особенно в этой жизни? В чем мы проводим больше всего времени и с большим удовольствием? Мне бы так хотелось вместе с вами сказать, что это есть молитва. Но откровенно я нашел, что в моей жизни не всегда так. Это приводит меня к сокрушению. Это приводит меня к покаянию, к изменению. И я что-то пытаюсь отрегулировать. И потом испытывать такое благословение, когда я вот нахожусь в том состоянии, который может находиться человек, вот наедине с Отцом Небесным. Вы помните, однажды Иисус Христос сказал следующее об одном человеке. Это был Нафанаил. В Евангелии от Иоанна мы читаем 1 глава. Произошла встреча Иисуса с Нафанаилом. Филипп его находит, приводит к Иисусу. И здесь Иисус, 47 стих, сказал такие слова. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нету лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Я хотел сказать, братья, что это прописная истина, но Иисус знает нашу молитвенную жизнь. Он сегодня говорит мне и всем нам: «Я видел тебя. Я знаю твою молитвенную жизнь». Как-то со мной поделился один служитель, он говорит, что он много-много-много ездил в своей жизни, в служение. И знаете, это произвело на меня огромное впечатление тоже, это свидетельство. И он говорит, я бывал на разных конференциях. Я участвовал и говорил перед тысячами людей. Я был на молодежной конференции, я говорил с детьми, с молодежью, на сестринских встречах, на пастырских конференциях. Иногда я только залетал домой, чтобы поменять вещи, говорит, в чемодане, я снова уезжал. У нас были, кажется, очень хорошие отношения в семье. Жена всегда как-то вроде нормально, и я, и она, и все было хорошо. Но прошли годы, и пришло время, и меня переизбрали. И, говорит, я ушел от активного служения. И когда я, говорит, первое утро проснулся после того, как я уже не был в этом активном служении, я почувствовал себя очень странно как-то. Мне никуда не надо было торопиться, мне никуда не надо было идти. Но самое страшное произошло через 3 дня. Я понял, говорит, что мы с женой чужие люди. Мне не о чем было с ней говорить. Я, говорит, не знал, о чем говорить со своей женой. Это, говорит, меня напугало. И в этом отношении мы с ним рассуждали, есть такое искушение. Мы очень много в труде, в служении, братья. Мы очень заняты. Мы иногда устаем так, что думаем, быстрее бы ноги до постели. Но я хотел сегодня спросить себя и всех. Вы тоже бываете, я ночую у разных братьев, бываю в разных местах. Иногда у меня вопрос, когда братья молятся? Я не знаю. Я проверяю свое сердце. И я думаю, когда мы действительно находим это время, когда мы молимся. Один брат как-то сказал, говорит, жена ему говорит, вроде тоже, говорит, нормальные отношения. Она говорит, давай поговорим. Он говорит, а о чем? Ну просто, говорит, пообщаемся, говорит. Пообщаемся. Вот это дефицит, этого не хватало. Как-то несколько лет назад моя жена должна была уехать, у нее папа сильно болел, был при смерти в Германии, она уехала и не была дома 30 дней. 30 дней. Это было первый раз за всю историю нашей семейной жизни. Я уезжал на так долго. Но это есть разница, когда я уезжаю или когда жена уезжает. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мы говорили по телефону, все это, да. Но знаете, когда я ее через 30 дней встретил в Астане, и мы ехали в машине до Сарани 250 километров, я всю дорогу объяснялся ей в любви. Я говорил, как я рад, что мы снова вместе. Как я соскучился. Как мне было плохо. Она знает, что я ее люблю. Я в этом не сомневаюсь. Но знаете, была такая внутренняя потребность. Была такая внутренняя потребность. Я подумал, 30 дней, это столько, сколько когда-то предложили Даниилу воздерживаться от молитвы. Помните? Я хотел все это параллельно перевести. Мое желание, чтобы мы сейчас обратили внимание на нашего учителя. Вы знаете, ученики очень пристально, внимательно наблюдали за ним, и они заметили, что у них не так, как у него. И в конце концов, эти апостолы, они сказали, научи нас молиться. Научи нас молиться. И я так думаю, это должно стать желанием каждого служителя. Это должно стать молитвой каждого служителя. Научи нас молиться. Что было в жизни нашего учителя? Я хотел, чтобы мы вот на это в первую очередь обратили внимание. Молитва Иисуса Христа. Чтобы вот оценить свою молитвенную жизнь, я думаю, мы должны посмотреть на молитвенную жизнь нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 3 глава, 21 стих, мы читаем такие слова. Когда же крестился Иисус, весь народ, когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. Когда Иисус молился, отверзлось небо, и мы читаем, Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с неба говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». сии Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда люди молятся, небо открывается. Когда мы молимся, небо открывается, братья. И тогда в нашей жизни есть сила и авторитет Бога. Это очень важный момент. Вы знаете, можно удивляться. Иногда, знаете, я так думал, наблюдая, изучая молитвенную жизнь нашего Господа, я думал, ну, неужели Отец не понял бы его, когда он, например, помните, были такие моменты, когда Иисус, и мы читаем об этом в Евангелии от Марка, в течение дня исцелил бесноватого, вернее, изгнал беса из одного человека, потом исцелил тещу Петра, а потом написано, к вечеру, когда уже заходило солнце, весь город собрался к нему. Мы можем себе только представить эту картину. Весь город собрался к нему. И они приносили к нему больных и одержимых, и он многих исцелил, из многих изгнал бесов. Коротко я вспоминаю одну ситуацию, когда мы молились над одной одержимой девушкой. Знаете, это было 5 часов. Я никогда так не уставал. И я подумал, какой загруженный день был у Иисуса. Сначала один одержимый, и потом весь город, и столько, и солнце уже заходило. И потом мы читаем в Евангелии от Марка, мы читаем, а утром, став весьма рано. Вы знаете, это что-то удивительное. Это что-то удивительное. 35 стих, а утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Я так думал, ну сколько это времени весьма рано? Какой будильник поднял его? Ну неужели Отец Небесный не понял бы его? Ну сын устал. Это же не так просто, он же изнемогал. Он уставал, алкал, жаждал, мы читаем. Изведал болезни. Он был в плоти человеческой. Но в другом месте мы читаем, когда он насытил 5000, сколько... Вот так провести, быть ведущим, вы все бывали, знаете, что это такое. Попробуйте, проведите конференцию с 5000 мужами целый день и не один день. И потом, когда всех их накормил и хлебом, и потом отпустил учеников, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, в 14 главе мы читаем об этом. Это удивительное событие. Написано, он понудил, 22 стих, 14 глава, учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И потом мы читаем 23 стих. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Иногда я думаю, неужели он не уставал? Ну ладно, час. Ну ладно, 2 часа. В Евангелии от Луки мы читаем в одном месте, в 6 главе, 12 стих, в те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Я задаю себе вопрос и спрашиваю сам себя, я служитель церкви, когда у меня была молитвенная ночь, всю ночь в молитве к Богу? Я думаю, что не обязанность, не долг побуждали его это делать. Он находил там удовлетворение. Для Иисуса молитва были прежде всего отношения. Прежде всего это были отношения. Я думаю, это очень важно для служителя понять это. Это были прежде всего отношения. И потом, знаете, мы читаем в 4-ю стражу ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю, 25 стих. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но это, вероятно, где-то к утру, не знаю, сколько было времени, от 3 до 6 утра в 4-ю стражу Иисус шел по морю. Вы знаете, нам иногда хочется ходить по морю, я это в кавычках говорю. Мы хотим где-то, знаете, действительно быть особо эффективными, чтобы это производило впечатление на людей, чтобы это были действительно результаты для славы Господа в хорошем смысле. Но я подумал, чтобы ходить по воде, нужно проводить время больше наедине с Отцом Небесным в молитве. И это чрезвычайно важно. Я думаю, что причина бессилия очень многих людей, я это видел в своей собственной жизни, это отсутствие отношений. Это пренебрежение своим собственным духовным состоянием. И я не знаю, братья, как вы это находите в своей жизни. Я хотел, чтобы мы параллельно, рассуждая о молитве Господа, проверяли свою жизнь. Мы читаем о том, в одно время Евангелие от Луки, 9 глава, 28 стих, «После сих слов, дней через 8, взяв Иисуса, Иоанна и Яков, зашел на гору помолиться». Зашел на гору помолиться. Потом наш текст, я иду по Евангелию от Луки, 11 глава, мы читаем 1 стих. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему: Господи, научи нас молиться». Мы читаем в 22 главе Евангелия от Луки, 40 стих. «Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение». То есть Иисус молился. Он молился при крещении, и он умирает на кресте, молится. И я думаю, теоретически мы это понимаем, все, братья. Я не могу вас обвинить или обличить, не хочу этого делать. Я говорю о своей жизни. Есть моменты в моей жизни, когда я знаю, что нету силы Божьей в моем служении. И я знаю причину. И я думаю, вы тоже это знаете. И мы можем приготовиться и все сделать вроде бы правильно, но огонь приходит с неба. И наше служение воспламеняется огнем Духа Святого, когда в нас есть сила Божия. И эту силу мы черпаем в молитве Отцу Небесному. Мы читаем Псалом 61, такие слова: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Все понятно, но своему страху иногда я понимаю, что между теорией и практикой пропасть какая-то. И я боюсь этого. Я иногда это замечаю у моих братьев-служителей. Я это иногда слышу в их исповеданиях, когда они мне признаются, что молитва стала чем-то формальным. И в откровенных некоторых беседах братья иногда говорят, что им страшно, но их не тянет в это общение. Они делают это подолгу. Надо молиться и молиться, потому что они служителя. И я хотел бы, чтобы на все это мы сегодня обратили особое внимание. Молитва – это служение с силой. Это служение с плодом. Это то, что так важно и необходимо в жизни каждого служителя. Когда мы смотрим на людей, жизнь которых была особым благословением, и я хотел обратить внимание на следующую мысль, я хотел ее именно так перевести, что сначала молитве на жизнь Иисуса Христа, а потом люди, не мы, может быть, с вами, но другие люди, люди, которыми Бог пользуется, что это за люди? Я, знаете, у меня было такое искушение как-то, я думал, ну почему у некоторых людей как будто особая привилегия? В самой молодости моей, когда я только уверовал, я наблюдал за жизнью некоторых людей и думал, что Бог просто как-то их избрал, но не дал вот эту привилегию другим людям. Но после я заметил, люди, которыми Бог пользуется, это люди молитвы. Это люди, которые выражают свое отношение в молитвенной жизни к Богу, для которых молитва – это не только просьбы, а прежде всего отношения. Они не могут без Него, они любят Его. И это чрезвычайно важно. Вы помните жизнь Даниила? Человек очень занятый. Но что мы замечаем? Люди, царь, многие в царстве царя Дария заметили что-то особенное в жизни Даниила. И мы читаем, что в нем был высокий дух. Высокий дух. Братья, если мы проводим время действительно наедине с Богом, мы заметим, то в нашей жизни люди заметят то, что заметили ученики в жизни Иисуса. Люди очень быстро почувствуют в этом нашем служении, что мы находимся в близком общении с Богом. И это действительно будет для славы Отца Небесного. Я думаю, это то, на что нам нужно сейчас особо обратить внимание. Есть очень много идей, программ, есть очень много разных форм, различных служений. Но когда мы теряем вот эту близкую связь с Господом, мы теряем силу. И тогда к нам приходит искушение изобразить силу Божию. То, чего нету фактически, когда нету в нашей жизни, в нашем служении, вот силы и авторитета самого Бога. И мы замечаем, что люди эти, они поняли секрет и силу жизни Даниила, вот этот высокий дух. Они поняли, нужно что-то найти в его отношениях с Богом. И они решили прервать его молитвенную жизнь. И они уговорили царя, вы знаете эту историю, чтобы в течение 30 дней никто никого не просил ни о чем, кроме царя. То Даниил не мог этого. Братья, у нас есть очень много искушений, я думаю, вы это замечаете тоже, чтобы как-то сократить свое молитвенное служение, как-то меньше времени быть в общении с Господом. И где-то есть оправдание какое-то занятостью, активностью, усталостью, как будто все это должно компенсировать. Я думаю, в этом мы часто терпим урон. Я очень хотел бы, чтобы мы помнили, что точно так, как в жизни Даниила, есть силы определенные, которые наблюдают за нами. Они стали наблюдать за Даниилом. Даниил понял, что он просто сориентировался. Его родина была не здесь. И мы тоже не дома еще, братья. И наша родина в земле ханаанской, мы говорим. И для того, чтобы нам пройти это жизненное поприще и в силе совершать это служение для славы Господа, мы должны иметь тоже вот эту близкую связь. Мы должны иметь больше времени, выделенного специального времени наедине с Богом, как это было в жизни у Даниила. Знаете, кто-то может сказать, ну все равно же попал в львиный ров. Молился. Молился 3 раза в день. Мог бы где-то отойти подальше от окна. Ну зачем... Где-то же за кустами сидели эти люди, наблюдали за ним и так далее. Но, братья, Бог был с Даниилом. Мы знаем эту историю замечательно. И когда царь стоял и кричал уже после этой бессонной ночи, я думаю, может быть, Даниил спал там в этом рву львином, а царь не мог спать. И когда он наутро сказал: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, мог ли спасти тебя от пасти львов?» И Даниил сказал: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего! Бог мой послал ангела своего!» Братья, пусть Бог благословит нас помнить, что наш противник, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. За нами подсматривают демонические силы, и сатана хочет нас поразить. Христос сказал Петру: «Бодрствуй и молись, чтобы не впасть в искушение». И с болью я вспоминаю некоторых людей, которые упали. Они были на высоком служении, но они упали. В чем причина? Где-то они пренебрегли вот этим серьезным предупреждением. Вы знаете, если бы сатана мог, он нас бы сейчас всех поразил бы. Он ищет, и в этом есть великое утешение. Какое? Он не может нас поглотить. Он ищет тех, которые перестают молиться. Он ищет тех, у которых прервана связь с Отцом Небесным, и тех людей он может поглотить и может их поразить. И мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня вот так искренне проверили свою молитвенную жизнь. Всю правду моих отношений видит Иисус. И сегодня он говорит нам подобно Нафанаилу: «Я видел тебя, я знаю время, которое ты проводишь в молитве». Вы знаете, я делал анализ на некоторых встречах у нас в Казахстане с братьями. И то, что я там прочитал, оно содрогало, приводило меня, знаете, в содрогание, в ужас. Мы делали анонимные некоторые анкетирования. Я просто хотел знать, сколько времени братья проводят в молитве. И я читал там в некоторых моментах, что ряд братьев откровенно признавались в каких-то грехах, писали это. И братья говорили некоторым, что у них разорваны отношения в молитве, что это холодность, формальность какая-то, которая их самих не удовлетворяет. Ну куда деваться? Они на служении, они избраны. Эти люди призваны поддерживать народ Божий. Они упали где-то. И это очень страшно. Очень страшно. Так приятно читать о таких людях, как Даниил. Есть много других людей еще. Помню, как-то меня посетил один, дома жил, неделю, может быть, один евангелист Германии, Вильгельм Пальс. Я наблюдал за жизнью этого человека. Я удивлялся. Вы знаете, он говорил самые простые истины. Но ничего такого, знаете, чтобы вот взять проповедь какую-то такую особую, как мы говорим, изюминку, чтобы привлечь. Он говорил о Христе, о крови, о кресте, о грехе, о покаянии. Но, знаете, такая сила была. И как-то он у меня был, и после обеда он говорит, мне надо подготовиться к вечерней проповеди. Там снимали мы в Караганде, там одно помещение большое, и много людей должно было прийти. И мы разговаривали с его переводчиком. Просто, и какой-то вопрос у нас был, я говорю, ну давай я пойду спрошу у брата Вильгельма Пальс. Я что-то, говорю, даже не знаю. Ну я так постучал тихо в комнату, где он там занимался. Открываю дверь, смотрю, стоит, молится. Я говорю, он молится. Ну подождали где-то через полчаса, я опять постучался. Открываю, молится. Прошел час, я опять открыл, он молится. Я говорю, все, больше не мешаем. Вечером он говорил слово. Какая была сила. Я прям почувствовал, что за этим человеком стоял авторитет Бога. Вы знаете, массовое покаяние. И люди сокрушались. Вот Бог пользовался этим человеком. Люди, которые мало молятся, они на самом деле делают меньше всего. Иногда это только так выглядит, что они много делают. Но на самом деле это не приносит тех результатов, которые должны быть от служения Господу. И поэтому храни нас, Господь, от этих искушений оправдываться занятостью, перегруженностью и многим-многим другим. Это как отношения между мужем и женой, мы говорим. Когда жена вдруг говорит, давай пообщаемся. Ну все же нормально. Вы знаете, я как-то с одному брату говорю, давай помолимся. Он говорит, а о чем? Я говорю, ни о чем, просто помолимся. Поговорим с Богом. Ну как будто только когда что-то надо, что-то взрывается, и кто-то в онкологию попадает, вот тогда надо вопиять и молиться. А просто быть с Ним, и радоваться, и погрузиться вот в эту любовь, и просто наслаждаться этим общением, что ты спасенный человек, и ты находишься на груди Отца Небесного, и все сердце вылить, и все Ему рассказать, и послушать Его. Я думаю, это так важно, дорогие братья. Но для этого нужно время. Просто все оставить. Это я приехал после одной командировки. Долго дома не был. Жена там приготовила стол. Дети радовались. Еще все были дома. Уже годы прошли. Ну, запомнился мне этот пример. А я уже, знаете, как у нас бывает. Домой приехал. Так, у меня тут братский совет. Надо не забыть эти вопросы. И все такое. Мы сидим за столом. Тут торт и чай, и все такое. И вдруг слышу, жена мне говорит, ты где? Франц. А? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. И она мне говорит со слезами, вернись домой. И знаете, я сказал, прости, пожалуйста. Я не прав. Вот, ну не прав я. И мне стыдно. И я пришел домой. Знаете, можно формально быть дома, но ты не дома. Можно даже формально быть в молитве, но это не есть то общение, которое было у Сына Божьего с Отцом Небесным. Знаете, братья, несколько слов еще. Я хотел, чтобы мы еще помолились. Я думаю, что причина отсутствия вот правильных отношений молитвенных. Я переживал это в своей жизни, к стыду. Хочу и откровенно быть сегодня пред вами. Это всегда грех. Грех всегда разрывал отношения с Богом. Грех всегда разрывал отношения с Богом. И Писание говорит нам, что свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угаснет. Библия говорит нам, признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга. Это так важно. Где, как не на таких встречах, Мы должны это делать. Просто найти друг друга и сказать: брат, давай помолимся. Устал. Устал изображать силу Божию. Устал создавать видимость благополучия. Что-то недавно, как один брат мне так открылся и говорит: что ты потерял? Вот внутри. Не то что. Пусто. Страшно. Сомнения начали приходить какие-то. Сомнения даже в спасении стали приходить. Годы нес служение. Сатана стал его искушать. Где-то в Библии что-то несоответствие какие-то и так далее. Но причина — грех. Грех. Братья, вам нравится быть с Господом? Вам нравится вот так быть с Ним? Вот как, знаете, чтобы время остановилось, как Иисус Навин говорил: стой, солнце над Гаваоном. Так хорошо. Один брат мне сказал: я часами сижу возле компьютера. Часами, говорю. Может, даже ничего плохого. Я не говорю, что обязательно на порносайтах, но сколько времени наедине с Отцом. Я думаю, проблема многих служителей именно в этом. Отсутствие близких отношений с Отцом Небесным. Я хотел себя и всех к этому призвать. На одном братском общении мы сделали анонимное анкетирование. Двое служителей написали, что они были неверны своим женам. Они изменяют своим женам. Я не знаю, кто. Мне было страшно читать это. Человек 15 написали, что они входят на порносайты. Это ужасно. Они в служении. Мы не хотим подозревать никого. Может быть, кто-то впал в гордыню. Может быть, у кого-то есть непрощение. Что-то произошло. Мы молимся, знаете. С одной стороны, правильно, когда мы, может быть, некоторым людям, они, знаете, красиво молятся, как мы говорили, да? Но иногда, знаете, один брат мне сказал, что его смущают детские заученные молитвы. Я говорю: а меня смущают взрослые заученные молитвы. Меня это больше смущает. И знаете, иногда у меня такое искушение думать, что некоторые хотят произвести впечатление на слушателей, что они не с Богом говорят. Они знают, как надо говорить. Они производят впечатление. Они говорят такие слова. Говорят: ну это же пасторская молитва. Чуть ли не первосвященческая молитва. Но почему-то нету жизни. Иногда так кажется. Это может быть мое искушение. Так думать. Знаете, у служителей бывают такие моменты, когда появляется горечь. Мы часто на людях. Кто-то нас не понял, кто-то нас обидел. Кто-то плохо о нас говорил, нас не почтили. И у нас появляется искушение, горечь, недовольство, обида, непрощение, боль от непризнания нашего авторитета. Мы много об этом говорим и так далее. Но на каком-то этапе мы чувствуем, что Бог не на нашей стороне. Бог не на нашей стороне. И все это является препятствием к такому близкому общению с Отцом Небесным. Есть много что еще сказать. Я одно сравнение приведу и хотел, чтобы мы помолились, братья. Вы знаете, я думаю, вот то, что мы говорим многим людям на евангелизационных собраниях, или когда мы какие-то особые делаем собрания, чтобы освящение произошло, какое-то обновление духовной церкви, мы говорим: если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Я думаю, иногда вот на таком уровне мы должны исповедовать свое неправильное отношение в молитве к Богу. Она неудобна, правда же? Ну как это вдруг, допустим, ну брат, который всеми уважаемый, да, мы его знаем, авторитет, вдруг говорит: Господи, вот у меня проблема, прости, помилуй, да? Знаете, есть искушение скрыть это. Я не говорю, что это надо всегда все высвечивать во всех деталях иногда. Может, иногда надо просто нам подойти один на один. Может, иногда просто признаться в своей слабости. Признаться в пренебрежении просто своим собственным духовным состоянием. Слышал такую историю, может, я где-то уже говорил, вы ее знаете. прочитал ее где-то я, что когда-то, когда в России только-только начал появляться свет, еще не было электрификации, и вот в одно село провели свет. И вот в одном человека, он его друг приехал к нему в гости, а у него уже свет провели. А тот никогда не видел свет. И вот он ему говорит, закрой глаза. Он говорит, а что такое? Ну закрой глаза. Ну он закрыл глаза, тот подошел, выключатель включил. Он говорит, открывай. Он раз такой. Ну можете себе представить реакцию, да? Керосинки, свечи, а тут свет горит. Ну, он ему потом нарисовал схему, у него там были, знаете, провода, еще патроны, выключатели, все как надо сделать. И он решил в своей деревне тоже так сделать. И он приехал домой, все это сделал, смонтировал, позвал своего тоже друга, который с ним жил в этой деревне. Он говорит, закрой глаза. Он закрыл глаза. Он говорит, не горит. А тот стоял, говорит, открывать. Открыл глаза. Что ты хотел? Он говорит, да что-то не пойму. Должно гореть, не горит. Знаете почему? Источника не было. Источника не было. Помоги нам, Бог. Сила у Бога, братья. Мы иногда устаем не от того, что мы много делаем. А мы иногда слабы, потому что мало времени проводим в общении с Отцом Небесным, силой Бога. И может быть, вот так откровенно, положа руку на сердце, мы чувствуем что-то неправильно. Что-то неправильно. Мне так хотелось, чтобы мы это сказали сегодня Богу. И сказали, Господи, восстанови мою молитвенную жизнь. Учить мы учим людей, как надо молиться. И знаете, я так подумал сам, проверял, каялся много. Говорить о молитве, не молиться. Я так себе сказал, это же кощунство, это же страшно, это же грех просто. И люди почувствуют это в конце концов, что мы говорим просто теорию, а сами это не испытываем в своей жизни. Если мы говорим, что пребываем в нем, то должны поступать так, как он поступал. А он молился, много молился. Ночью напролет, утром рано, в пустынных местах, на горах. Много молился. Пусть Господь нас благословит. Давайте мы сегодня помолимся об обновлении своей молитвенной жизни. Я хочу предложить, чтобы мы по возможности склонились. И давайте не длинные молитвы, в коротких молитвах. Друг за друга помолимся громко. Прислушаемся к молитвам. И таким образом закончим вот эту тему на сегодня, может быть. Молитвенно жизни служителя. Аминь. Склонимся на молитву.